Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте. В студии «Свободной Европы» Александр Фурмусаки. В эфире программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Учебный год начался на обоих берегах Днестра, в новых и необычных условиях. Насколько подготовлены школы? Что думают об этом учителя и родители? Пышные торжества в Тирасполе по случаю 30-летия с момента отделения Приднестровского региона от Республики Молдова. Независимость Приднестровья никто не торопится признавать, даже Россия. Наблюдение западного аналитика Владимира Сокора. Начнем, как обычно, с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В Приднестровье с 1 сентября ужесточены противоэпидемические меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19. Теперь обязательно ношение масок в общественных местах, магазинах, офисах, в сфере услуг, в общественном транспорте и на открытом воздухе, когда невозможно соблюдать минимальную дистанцию в 1.5 метра, а также в парках и на улицах, когда в группах собирается более 3 человек. Приднестровский лидер Вадим Красносельский призвал милицию тщательно следить за соблюдением этих мер. На заседании оперштаба по борьбе с эпидемией в пятницу Красносельский сказал, что праздничные мероприятия в начале сентября, посвященные 30-летию самопровозглашения региона, выявили настойчивое нежелание граждан заботиться о безопасности своей и окружающих, имея в виду игнорирование так называемого масочного режима в Приднестровье. За нарушение противоэпидемических правил на левом берегу Днестра грозит штраф около $30 для физических лиц, а юридическим лицам нарушение чревато штрафом в размере от $350, либо закрытием предприятия. И с начала сентября жителям региона запрещено выезжать за пределы Приднестровья. Эпидемиологическая ситуация усугубляется и на правом берегу Днестра. Власти вновь призвали население и экономических агентов соблюдать меры защиты. С начала месяца ежедневно регистрируется свыше 500 случаев заражения, активных случаев в настоящее время более 10 тысяч. В Республиканской клинической больнице пришлось открыть дополнительное отделение для больных COVID-19 на 120 мест. Республика Молдова получила 356 кислородных концентраторов, незаменимых аппаратов при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинское оборудование общей стоимостью 253 тысячи евро получено благодаря финансовой и технической помощи Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения. Минздрав сообщает, что 356 кислородных концентраторов распределили по необходимости всем больницам Молдовы. Кислородная терапия – часть курса антикоронавирусного лечения в средних и тяжелых случаях течения болезни. 27 марта Евросоюз объявил о предоставлении помощи в размере 30,5 миллионов евро для предотвращения пандемии COVID-19 в странах Восточного партнерства. С 1 сентября в Молдове зарплаты медработников увеличены на 30%. Повышение коснулось 43 тысяч человек, от руководителей больниц до санитарок, работников службы авиасан, техперсонала и водителей скорой помощи. Молдавское правительство обещает очередное повышение зарплат тоже на 30% 1 января, а в первой половине следующего года планируют увеличение на 40%.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Не просто начался учебный год эпохи пандемии. Детям, родителям, учителям и властям понадобится в ближайшее время гибкость и умение приспосабливаться к новым условиям. Сложности и неопределенность пока очевидны не только в Республике Молдова, но и в регионе в целом. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
без традиционных торжественных линеек, с соблюдением максимальных мер предосторожности. Большинство молдавских государственных и частных школ открылись 1 сентября. Возобновили работу 1233 школы, 19 школ остаются пока закрытыми, поскольку находятся на карантине, либо недостаточно подготовлены и не соответствуют противоэпидемическим мерам. Об этом сообщил на брифинге министр образования Игорь Шаров. Примерно 65% школ будут работать в обычном режиме. Все дети занимаются в классах с соблюдением санитарных норм. Другие школы выбрали комбинированную форму обучения. Это и учеба в две смены, и сочетание занятий в классах с онлайн-уроками. В 19 школах, которые пока не приступили к занятиям, учебный процесс будет организован онлайн в ближайшие 2 недели. Глава Минобразования добавил, что данные по школам постоянно обновляются. Санитарные меры по предупреждению COVID-19 в школах включают, среди прочего, измерение температуры тела у учеников утром при входе в школу, сохранение социальной дистанции на уроках и переменах, обеспечение средствами индивидуальной защиты и дезинфектантами, подчеркнул министр. И он еще раз сказал: обращаю внимание, родители не должны платить за приобретение дезинфицирующих средств в образовательных учреждениях. В Кишиневе, где во многих школах огромное количество детей, организовать учебный процесс в условиях пандемии – задача нелегкая, говорит вице-мэр столицы Анжела Кутасевич. Большинство столичных школ выбрали комбинированную форму обучения, а мэрия города разработала платформу для информирования родителей и учеников о способах обучения в той или иной школе. Но окончательно пока решено не все, отмечает Анжела Кутасевич. Не исключено, что через неделю руководители учебных заведений предложат другие формы обучения, поскольку одно дело, как это выглядит на бумаге, и совсем другое, как получилось на практике. Абсолютно все менеджеры отнеслись к этому очень ответственно, оценили все риски и возможности, как технические, так и человеческие ресурсы. Но, безусловно, будут изменения. Мы проанализируем все через неделю работы. Для нас очень важно найти магическую формулу для Кишинева, чтобы учебный процесс был относительно одинаковым для всех. Нетипичное начало учебного года дается непросто и вызывает вопросы не только в Республике Молдова, но и в регионе в целом, где в приоритете возвращение в школьные классы, а дистанционное образование остается планом «Б». В соседней Украине школьный год начался 1 сентября. Несмотря на карантинные ограничения и рост числа заболевших COVID-19, передает украинская служба Радио Свободы. Учебные заведения возобновили работу, но должны соблюдать санитарные правила, среди которых ношение масок и обязательная дезинфекция учебных пространств. Украинские власти разработали инструкции на случай вспышек заболевания среди учителей и учеников. Если в классе подтверждается хотя бы один случай заражения, весь класс уходит на карантин, а занятия проводят онлайн. Руководители учебных заведений в случае необходимости вправе закрыть всю школу и продолжить обучение дистанционно. В Российской Федерации администрации школы наделены правом решать самостоятельно, вводить или нет в учебном заведении карантин в случае возникновения вспышки коронавируса. Все российские школы возобновили работу 1 сентября в обычном формате, но для предупреждения распространения коронавирусной инфекции отменили единое расписание уроков, то есть в различных классах занятия начинаются в разное время, как и перемены. В Румынии школы откроются 14 сентября. Там разработаны 3 сценария учебного процесса в зависимости от развития эпидемической ситуации. Зеленый сценарий предусматривает присутствие на занятиях в школах всех детей. Желтый сценарий разработан для младших школьников и дошкольников и учеников выпускных классов. Только они должны будут приходить в школу каждый день, а остальные классы по ротации. Самый жесткий, красный вариант обучения – это когда все школьники будут учиться онлайн в случае необходимости.
На левом берегу Днестра учебный год начался для 63 тысяч школьников и студентов. Из них свыше 4500 первоклассники. Как началась учеба в Приднестровье? Материал нашего тираспольского корреспондента Сергея Урсула в изложении Юлии Михайловой.
Из-за пандемии коронавируса власти Приднестровского региона решились на комбинированную форму обучения, которая предусматривает проведение части уроков в классах, а другой части в онлайн-режиме. Приднестровская пресса пишет, что перед началом нового учебного года все учителя должны были пройти тест на коронавирус. На сайте местного Министерства здравоохранения сообщается, что тестирование всех работников учебных заведений началось 24 августа. Но никакой информации о том, на какие средства проводилось тестирование педагогов и действительно ли началось это тестирование, согласно плану, не было. Для организации доуниверситетского процесса обучения онлайн на базе системы Moodle была запущена платформа «Электронная школа Приднестровья». На сайте этой платформы обещают, что там будет выложена уникальная база образовательных ресурсов и, цитирую, «представлены лучшие учителя республики по всем школьным предметам». Конец цитаты. Сайт разработан в трех языковых версиях – русской, украинской и английской, но отсутствует так называемый молдавский язык – это румынский на кириллице, при том, что он один из официальных языков на левом берегу Днестра. Но в любом случае на сайте работает только русская версия, попытки переключиться на другой язык безуспешны. Более того, доступ к системе невозможен без регистрации пользователя. Для входа нужен пароль и имя. Но зарегистрироваться самостоятельно при этом невозможно. А что знают родители и школьники об этой платформе, тоже пока не ясно. Процесс онлайн-обучения остается испытанием для учителей, многие из которых пока не освоили тонкости такой формы работы. Согласно местной прессе, ответственная за систему образования в регионе Алла Николюк уверяет, что учителя восполнят этот пробел к октябрю, когда завершится подключение к высокоскоростному интернету всех школ на левом берегу Днестра. Время покажет, произойдет ли это. В качестве финансовой поддержки в период эпидемии руководство региона решило раздать бесплатно рабочие тетради ученикам с 1 по 4 класс. На это потрачено 2 миллиона приднестровских рублей или приблизительно 125 тысяч американских долларов. Некоторые родители жалуются, что даже обычные учебники достались не всем ученикам. Учителя предлагают довольствоваться учебниками в электронном виде, но доступ к ним по-прежнему остается под вопросом. Согласно плану, одобренному администрацией региона, часть уроков будет проходить в онлайн-режиме, то есть дети будут учиться дома, но основные предметы нужно будет изучать в школе. В классах будут проводить не более 4 занятий по 30 минут, а перемены, наоборот, продлили до 20 минут. Ученики не должны перемещаться по различным кабинетам, все уроки проводятся в одном помещении. И дети должны носить в школе маски и как можно чаще дезинфицировать руки. Антисептики должны быть у каждого при себе. Ношение масок обязательно как во время занятий, так и на переменах. У каждого ребенка с собой должно быть как минимум 2 маски, менять их нужно каждые 2-3 часа. Между тем, родители в социальных сетях уже рассказывают анекдоты о том, как дети носят маски. Совсем юные ученики относятся к ним как к ручкам или карандашам. И, соответственно, если мальчик Вася, к примеру, забыл дома маску, то для того, чтобы его пустили в школу, он одолжит эту маску у девочки. Лены. И несмотря на радость от того, что уроки теперь стали короче, стресс, который испытывают дети, совсем не уменьшился. После 4 уроков в школе они возвращаются домой. На дорогу и обед у них есть ровно час. И процесс обучения продолжает уже дома у компьютера, онлайн. Такой режим крайне необычный, полный сюрпризов и неожиданностей. 3 сентября, например, в некоторых классах в расписании были онлайн-уроки физкультуры. Работник системы образования на левом берегу Днестра Ольга Владимировна говорит, что у учителей есть достаточно инструментов для проведения онлайн-уроков, но не хватает пока опыта и навыков. Последнюю четверть прошлого учебного года были выявлены многочисленные издержки нового формата.
Во время обучения в четвертой четверти в нашей работе были доступны абсолютно разные платформы, инструменты для удаленной работы. Zoom, Skype с трансляцией экрана. Можно было создавать уроки для онлайн-прохождения со встроенными тестами. Но самая главная сложность в работе была именно вот в организации, в правильном выстраивании расписания, чтобы дети не проводили слишком много времени за компьютером. То есть мы очень сильно были стеснены временем, рамками проведения уроков и продолжительности, собственно, самих заданий. Потому что дети, заходя в интернет с одной целью, пройти видеоурок, могли, конечно, на 2-3 часа зависнуть по каким-то своим другим делам. И, конечно, цели онлайн-обучения здесь достигнуты не были. Подобные моменты могли вызывать недовольство со стороны родителей, потому что дети сами организовать процесс даже по набору прописанных для них инструкций онлайн, как правило, не могут, потому что это связано с прочтением, связано с выполнением задания, что часто детям организовать вот такую непрерывную работу бывает достаточно сложно. Родителям приходилось, приходя вечером с работы домой, начинать заниматься еще и с детьми, что, особенно в условиях пандемии, не добавляло никому оптимизма, что на родителей ложилась еще дополнительная ответственность по организации обучения собственных детей. А также негативную реакцию со стороны родителей могло вызвать то, что возрастные учителя дистанционные технологии не могли освоить совсем. И там задавались просто к прочтению параграфа и выполнению заданий по параграфам. Дети часто пользовались или готовыми домашними заданиями, или не выполняли эти задания вовсе. Конечно, наиболее эффективным образователем будет в школе. И сейчас процесс офлайн, так называемого обучения, был внедрен с 1 сентября. Дети сейчас ходят в школу, непосредственно общаются с педагогами, пересекаются, конечно, на переменах, что, я думаю, будет вызывать дополнительное беспокойство наших санитарных служб. Но все-таки наиболее эффективным будет сейчас обучение детей в школе. Пока все не пройдут процесс постепенного привыкания и организации вот этого дистанционного обучения, пока эта система не будет отлажена, а отладить ее будет очень сложно, потому что не у всех равные технические возможности, например. Вот пока это все не наладится, говорить о каком-то эффективном переходе на дистанционное обучение, я думаю, не представляется возможным.
Наибольшее бремя все же ложится на плечи родителей, которым, кроме текущих проблем, придется вести постоянный диалог с учителями, хотя бы минимально контролировать домашние занятия, а порою и объяснять школьный материал детям, если они что-то недопоняли. В социальных сетях родители объединяются в группы, в которых делятся своими проблемами и ищут решения. Одна из самых острых проблем сейчас – это транспорт в школу. Например, в одной из групп Facebook. В Фейсбуке родители рассказывают, как младшие школьники постоянно опаздывают на уроки, потому что в час пик не могут сесть в общественный транспорт, а маршрутки перевозят немного людей, поскольку не берут стоящих пассажиров. Еще тяжелее приходится школьникам в селах. В Приднестровском регионе не существует школьного транспорта, а машины свои есть далеко не у всех родителей. Кроме того, многие дети занимаются в спортивных клубах, музыкальных, художественных или танцевальных школах. А новая форма обучения не особо позволяет сочетать учебу и внешкольные занятия из-за слишком растянутой программы основного образования.
Как воспринимают изменения в образовательном процессе жители Приднестровского региона? И как было бы лучше, по их мнению, организовать учебу во время пандемии? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к прохожим на улицах Тирасполя и Бендер.
Ну, дома лучше. В классе нам не разрешают выходить в коридор в масках только и в классе только на уроке без масок. Ну, мне некомфортно в ней, жарко в ней. И нам всегда говорили антисептики брать. Учителя приходят к нам.
Не знаю, как будут учиться. Это очень сложно. Просто дистанционно. А у нас в селе нету компьютеров, нету интернетов. Ну, есть, но в нашей семье нет. Григорьевский район, село Тея. Мы не обращались, но многие жалуются, может быть. Ну, если будет дистанционно, да, там будут некоторые предметы в школе, но некоторые будут дистанционно, потому что есть группа у нас, которые в Вайберах там скидывают уроки, скидывают, которые дистанционные. будут, да, они там, может, дома читать, заниматься, но сколько они сидели дома, конечно, они не учились вообще.
Смешанное мне очень не нравится, как бы и дистанционно не очень правильно, а вот смешанное это то, что все разделены на разные смены, вот меня это сильно касается, так как я тренером еще по боксу работаю. У меня группа людей, и вот половина детей занимаются на первой смене, половину на второй. Ну и я еще учусь при этом в университете, и при этом я еще и тренируюсь, должен успевать тренироваться. Ну и как бы детей разделять на разное время, ну это значит и тренировку надо разделять на разное время. То есть вот это, именно это неудобно. То, что тоже вот эти перепады, что-то дистанционно, что-то не дистанционно, я там услышал, что физкультура у моей племянницы дистанционно. А как бы смысл этой дистанционной физкультуры? Пускай они утром каждый день зарядку делают вместо вот этого дистанционного урока, ну мне кажется, это бред.
Плохо, все в школе должно быть. Приняли решение, как бы, если случится что-то, чтобы дети были привыкшие к этому. Ну, тяжело, это не учеба. И качество знаний, как бы у нас было, мы сами все делали, как бы не объясняли, не было зума, не было ничего. Нам давали задания, мы все обучали, все вот это. Я учила, потом ребенка объясняю, потом он делает. Да, но сейчас же все работают, потому и тяжелее.
Мне не нравится дистанционное обучение. Ну, я не понимаю иногда тему, мне... Сложно через интернет, лучше в жизни, когда объясняют. Вот я сегодня была в школе, мне вот объяснили, я поняла химию, а вот через интернет я ее не понимаю. Зачем делать дистанционно, если можно в школе отучиться? Вот, например, я в 9 классе, и мне приходится учиться по субботам, а так я бы не училась, если бы не было дистанционного обучения.
Ну, для безопасности сделали нормально. А онлайн? Студентам надо адаптироваться к этому, но все привыкают, и постепенно нормально. И у нас сейчас будут по субботам дистанционные пары, получается, и мы будем проводить их в Zoom. Мы будем сейчас проверочно... проводить конференцию, пробовать, и потом уже с преподавателями спокойно по субботам проводить пары. Как начался карантин, так и все было дистанционно. У нас отменили множество экзаменов и были, получается, зачеты в основном. Я сейчас выпускной год, а прошлая группа, которая была выпускной, она дипломную работу делала, то есть дома, дистанционно, вот, и сдавали так. Ну, пары были не длинные, они длились там по 40 минут вроде. Просто привыкли сразу все. ВКонтакте проводили, было как-то привычно. Все заходят в ВКонтакте, вот, там пары проводились, и все.
Ой, обучение с преподавателем не заменит ничего. Вот и все. Это сказал и Трамп, это сказал и Путин. И уже добавить просто нечего.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
2 сентября Приднестровский регион с особой помпой отметил юбилей так называемой независимости. Как это было, расскажет Юлия Михайлова.
Песни «Священная война», которая была символом советской армии, начались торжественные мероприятия в Тирасполе. Танк Т-34 и ракетная установка «Катюша» открыли военный парад, который в этом году организован особенно помпезно. Администрация региона не особо учитывала ограничения, связанные с пандемией, снижение поступлений в бюджет и угрозу того, что осенью неищего будет выплачивать зарплаты и пенсии. И, вопреки всему, организовала масштабный парад с участием 1200 военных и 150 единиц тяжелой техники. И все это ради громкого и пышного торжества, посвященного 30-летию самопровозглашения независимости и отделения от Молдовы, а также 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, так называют на левом берегу, по российскому примеру, Вторую мировую войну.
Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и 30-й годовщиной образования Приднестровской Молдавской Республики.
Парад открыла колонна тяжелой техники времен Второй мировой войны и современных машин приднестровских вооруженных сил. И если в прошлые годы в официальной риторике Тирасполя наибольший акцент делали на псевдоугрозах так называемой государственности региона со стороны Республики Молдова, Румынии, НАТО, западных стран, то в этом году наибольшее внимание сконцентрировано было на прошлом, на ностальгических настроениях, говорили о прямом наследии СССР, России и о временах Второй мировой войны. И в отличие от прошлых лет, на параде не было российских гостей. Из-за пандемии коронавируса ограничились видеопоздравлениями, которые активно продвигала местная пресса. Воля приднестровского народа, высказанная 30 лет назад, заслуживает международного признания. День республики укрепляет приверженность приднестровского народа ценностям единства с Россией, которая на протяжении более 200 лет не утратила своего присутствия на Днестре, заявил приднестровский лидер Вадим Красносельский в своем поздравлении. На трибуне и среди зрителей ношение защитных масок и социальная дистанция не казались обязательными мерами. Парад состоялся на фоне растущего числа заболевших. С начала эпидемии COVID-19 в Приднестровском регионе при населении около 320 тысяч человек было подтверждено свыше 2400 случаев заражения COVID-19 и 66 летальных исходов. Кишинев не доверяет этой статистике, поскольку тесты проводятся в Тирасполе в лабораториях, подаренных региону Россией.
Отколовшийся регион на левом берегу Днестра провозгласил свою независимость 2 сентября 1990 года и до сих пор не признан ни одним государством мира, в том числе Россией. Несмотря на присутствие российских войск, хранилище старых боеприпасов, финансовое влияние в стратегической отрасли и поддержку лояльных Москве людей, контролирующих Приднестровскую администрацию. Никто даже не поднимает вопрос о признании Приднестровского региона, отмечает западный аналитик Владимир Сокор в беседе с Валентиной Урсо. Тему признания Приднестровья никто даже не поднимает.
Но власти Левобережья настойчиво об этом говорят на каждом торжестве.
Только они об этом и говорят. Даже Россия официально не признает Приднестровье отдельным от Республики Молдова образованием. Москва хочет влиять на Молдову с помощью Тирасполя, и поэтому Россия не заинтересована в полном и окончательном отделении Приднестровья от Республики Молдова. Напротив, Кремль заинтересован в реинтеграции Приднестровья в молдавскую политическую систему, но на условиях Москвы, с тем, чтобы охватить целиком Республику Молдова.
То есть России выгодно поддерживать тираспольский режим для того, чтобы влиять на всю Республику Молдова.
Да, конечно, это цель в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Цель намечена еще в 1992 году и актуальна по сегодняшний день. Сохранение военного плацдарма в Приднестровье во благо и в интересах России. Москва хотела бы иметь геополитическую возможность ввести дополнительные войска в Приднестровье. Пока Россия этого не добьется, она будет поддерживать этот плацдарм с ограниченным военным контингентом.
Благодаря чему регион выживает?
Регион выживает благодаря слабостям Республики Молдова и некоторой неразберихе в политике Европейского Союза. Молдова одна из первых содействовала тому, что с Приднестровьем, непризнанным образованием, взаимодействуют международные игроки и при этом не признают регион юридически. Мы можем проследить всю череду односторонних уступок, допущенных всеми без исключения молдавскими правительствами.
Допустим, что дело дойдет до определения какого-либо статуса для Приднестровского региона. Сложно представить, что Тирасполь быстро согласится с идеей, которую предложит Республика Молдова. И даже если этот статус будет определен, сколько лет понадобится для реинтеграции двух берегов Днестра, учитывая, что на левом берегу есть своя армия, своя валюта, таможня, есть все признаки того, что они считают элементами государственности.
Da, așa este. Consimțirea de către Republica Moldova a unui statut special nu ar face decât să îndepărteze
transferul. Da, это так. Согласие Кишинева с особым статусом для Левобережья отдалит еще больше Приднестровье от Республики Молдова, потому что это укрепит существующие элементы государственности в Приднестровском регионе, вместо того, чтобы их устранить. Молдова сейчас не в состоянии и, судя по всему, не будет способна в ближайшем будущем интегрировать Приднестровье в любой форме, потому что в Республике Молдова не существует верховенства закона. Вне зависимости от того, что будет написано в документе об особом статусе, механизмы не будут работать так, как записано на бумаге, потому что на обоих берегах Днестра не существует верховенства права. Любой конституционный документ о статусе, определенном в ходе переговоров, будет ничем иным, как ширмой, скрывающей тайные интересы, непрозрачные договоренности группировок во власти как в Кишиневе, так и в Тирасполе. Поэтому любую попытку политического решения приднестровской проблемы нужно пресекать и официально приостановить процесс, пока Молдова не станет действительно правовым государством. И только тогда Приднестровье можно будет реинтегрировать без вреда для Республики Молдова. Эта ситуация актуальной для Украины. То же самое я говорю украинским коллегам. Невозможно реинтегрировать как Донбасс, так и Приднестровье, пока в Украине и Молдове нет верховенства закона. Это был западный аналитик Владимир Сокор в беседе с Валентиной Урсу. Дорогие друзья, приднестровские диалоги подошли к концу. В студии был я, Александр Фрумусаки. Благодарю вас за внимание. Вы слушали Радио Свободная Европа.